Евгений Биргер. Князь Демидов. Книга восьмая. Глава первая. После энного количества лет, проведенных в космосе, начинаешь становиться истинным фанатом гигантизма. Корабли там бывали размером с планету, а иногда и гораздо крупнее. Огромные космические станции и военные базы Сената прямо как у Толика в играх. Кажется, там они назывались «Мазершип». Еще не следует забывать и про добывающие комплексы частных корпораций, на которых ежегодно служило по несколько миллиардов специалистов. А иногда мне даже попадались целые корабли-системы. Они выглядели как кольцо непомерных размеров. Подобные аппараты окружали звезду и потихоньку выкачивали из нее все. Да-да, звезды очень часто называли космическими кузницами химических элементов. Благодаря температуре и первородным частицам из любого белого карлика можно было добыть до нескольких десятков триллионов тонн чистого вещества. Это такой особый радиоактивный суп, из которого при помощи стандартного фабрикатора воссоздавали всю таблицу Эндуро-Кхаулика. А, да, мы же на Земле. Тут ее придумал господин Менделеев. Говорят, она ему приснилась. Но я-то знаю правду. Приснилась она ему. Ага, два раза. Когда ты ППА из более развитой цивилизации, то тебе и не такое может присниться. В общем, в космосе любили большие размеры. Поэтому, когда я увидел местные дирижабли, сердцу стало тепло и приятно. Здоровенное и величественное воздушное судно было усладой для моих глаз. А еще, как приятный бонус, внутри все выглядело словно дорогой отель. Уникальные элементы декора, вставки из очень солидной древесины, позолота или хром на огромном количестве мелочей. Ну и, конечно же, здесь не обошлось без шикарного ковролина. Одновременно и богато, и крайне уютно. 3 месяца назад я бы сказал, что это все слишком вычурно. Стиратели предпочитали лаконичный минимализм, однако жизнь дворянина начала постепенно очаровывать меня. Такая дурацкая и помпезная, но одновременно очень веселая. Да и к тому же с волками жить по-волчьи выть. Так вот, громадина, пропитанная лоском и роскошью, вызывала внутри меня нотки очарования, благоговения и немного восхищения. Толик столько рассказывал про дирижабли, что мне уже и самому не терпелось попробовать. Наконец-то я здесь. Еще и повод потрясающий. Летим разбираться с настоящим царем. Ух, чувствую, эти выходные мне тоже запомнятся надолго. А сейчас мы сидели в огромном зале, который выполнял функцию ресторана и смотровой зоны. Спереди растянулось здоровенное панорамное окно. Увы, из-за темени сейчас там мало что интересного, но как только выглянет солнце, можно будет смотреть словно кино. Очень длинное, унылое, но в то же время красивое кино про облака. «Обалдеть!» — тихо прошептала пушистый хвост. «До сих пор не могу поверить. Настоящий дирижабль!» «А то ж!» — улыбнулся я, глядя на фуршетный стол. «Не поскупились. Чувствуется забота о пассажирах». «Шампанского?» — услужливо предложил официант с огромным подносом. «Нет, спасибо», — вежливо отказался я. «Мне бы минеральной воды».
«Сейчас принесу».
Парнишка поспешно удалился.
«Этот дирижабль еще небольшой».
Толик присел в широченное красное кресло и с деловым видом раскрыл газету.
«Видели бы вы атлетик или столб осени. Вот там да, всем размером размер, а это так, прогулочный воздушный шарик».
«Ничего себе прогулочный воздушный шарик!» Рудольф огляделась по сторонам. «Сумка?» К нам подошла пожилая дама с вороном на плече. «Анатолий, но тут же есть прислуга и багажное отделение».
«О, ваше сиятельство!»
Толик тут же отложил газету, поднялся и с уважением поклонился.
«Я в курсе, что здесь есть прислуга и багажное отделение, но дело в том, что в сумке сидят мои фамильяры, и я бы предпочел держать их рядом».
«Фамильяры?» — бабуля улыбнулась. «В вашем-то возрасте и фамильяры. Я не ослышалась?»
«Мне уже 17».
«Ах, 17!» — загадочная пожилая дама схватилась за голову. «Как же быстро растут современные дети! А я помню тебя совсем маленьким карапузом и сестренку твою». «О, Зинаида Вальшнеповна!» — недовольно протянула Алиса.
«Все такая же заноза!» — улыбнулась бабуля и перевела взгляд на меня.
«А этот молодой человек мне кажется очень знакомым. Вроде я недавно видела вас по телевизору».
«Ваше сиятельство, позвольте вам представить, Владимир Демидов, мой младший брат».
«Младший брат?» Женщина с недоумением посмотрела на Толика. «Помню только Регинку».
«Я приемный. По сути, контрактный волшебник», — сразу же объяснил я.
«Вот оно как. Вы из семьи богатого купца?» — поинтересовалась бабуля.
«Нет, я сирота из Омска».
«Омска? Ужас. А меня зовут Зинаида. Я из дома графа Никитина. Мы с вашим дедушкой Пашей работали одно время над очень занимательным проектом. Такой лютый фарс вы бы знали. Но, к счастью, это было так давно», — улыбнулась графиня Никитина. «Я хотела отказаться, но вот мой муж, покойный Константин Федорович, настоял на обратном».
«Интригует».
Я придвинулся ближе.
«Что же это за проект такой?»
«Боюсь, вы мне не поверите».
В голосе графини слышались нотки легкой печали. Как будто она реально очень хотела рассказать, но искренне боялась, что мы сочтем ее за старую маразматичку.
«Вообще-то нас уже давно окружают чудеса, в которые крайне сложно поверить».
Я решил проявить инициативу.
«Кто же знал, что меня найдет один из богатейших и влиятельнейших домов Российской империи? К тому же вы знаете, кто это?»
Я схватил Лину за плечи и прижал к себе. На людях волчица всегда отыгрывала холодную стерву, лишь изредка показывая свою белую и пушистую сторону моему окружению. Перед тем, как я ее схватил, она с бесчувственным лицом поглядывала в сторону панорамного окна.
«Так, так, так...»
Графиня накинула на нос очки и внимательно посмотрела на Лину, которая продолжала отыгрывать ледышку, но вовсю намахивала рогаликом.
«Не может быть! Это же защитница Рима! Великая мать-волчица, что вскормила двух братьев-основателей Рима!»
«Извините, но я никого не вскармливала. Лишь помогла выжить», — скромно ответила Лина.
«Да и я за свою жизнь так и не сделала ничего выдающегося». «Одно лишь ваше существование уже делает вас выдающейся. Вы видели прошлое, настоящее прошлое, историю без купюр, без выдуманных событий и без идиотского принципа, что историю пишут победители», — поморщилась бабуля.
«Ну, что было, то прошло. Теперь я скромная защитница господина Демидова».
«Скромная? А ведь я видела древнего всего один раз. Это был страж весов. Мы пересеклись с ним совершенно случайно в Каире. Я была совсем юной, приехала на раскопки, и перед тем, как взорвать один из проходов в подземелье пирамиды, ко мне подошел молодой парень, красивый такой, как модель с обложки. Говорит, зачем вам эти старые камни? В них нет совершенно никакого смысла и ценности. Говорит, это всего лишь памятник торжеству тщеславия, не более. Лучше бы полезные ископаемые искали».
«И что вы ему ответили?» поинтересовалась Лина.
«Что 19-летняя девочка могла ответить высокому, поджарому юноше в пыльных штанах и распахнутой белой рубахе? Стояла, глаз не могла отвести. Красивый, зараза. А он схватил меня и увел подальше в пустыню. Спокойно так, без лишнего шума».
«Похитил?» — уточнил Толик.
«Спас. Увы, когда мои египетские коллеги взорвали проход, оттуда вышло облако ядовитого газа. Трое помощников и один подрывник скончались на месте. Четверо египетских археологов на второй день в больнице. Мои спутники же чудом спаслись».
«А почему он не спас всех остальных?» — нахмурилась Лина.
«Он объяснил это тем, что они бы не стали его слушать. Мол, для большинства ученых-метров духи — это всего лишь инструмент, а тащить на руках всех он не имел права. Поэтому взял самую молодую и отвел подальше», — ответила графиня.
«Погодите». Алиса вмешалась в разговор.
«Страж весов — это же Анубис. Но в те времена еще не было его фотографий. Как вы вообще узнали, что это был именно он?» «Я тогда вообще ничего не поняла. Звериных ушей у него не было, да и хвоста тоже. Просто очень красивый парень увел меня, дочку уважаемого дома Российской империи, в пустыню. Без охраны и без сопровождения местных проводников. Почему бы и нет? Но он был предельно мил и скромен, а потом местные археологи сообщили мне, что таинственным незнакомцем оказалась здешняя знаменитость. Правда, после той встречи Анубис исчез. Помню только, что лет через 20 его фото появилось в журнале National Geographic. Кажется, Анубис написал несколько статей про пустыню».
«Древний подрабатывал в журнале?» — удивился я.
«А почему нет?» — пожав плечами, ответила Лина. «Через пару тысяч лет становится реально скучно. Высокомерность резко сходит на ноль, и тебя начинает интересовать вообще все. Учишься водить маколь, фотографировать, рисовать, готовить. А Нуб всегда был крайне любознательный парень. Вот и освоил несколько новых профессий. Просто, а что еще делать, когда впереди тебя ждут тысячелетия?»
«Действительно. Если так подумать, то огромное количество времени открывает огромные возможности», — согласился я.
«Вот именно этим вопросом мы с Павлом и занимались», — вздохнула графиня. «Я всегда с легкой ноткой зависти смотрела на духов. И особенно, если речь заходила про древних. Столько времени, столько возможностей, чтобы сделать этот мир еще лучше».
«Вы хотели увеличить срок жизни?» — спросил я, забрав у официанта минералку.
«Не совсем». Бабуля присела в кресло и задумчиво взглянула на панорамное окно. «В истории было много примеров, когда люди использовали зарницу и духовную энергию, чтобы прожить как можно дольше, но они всегда делали основной упор на тело, забывая при этом про разум. Мы же разрабатывали программу, которая позволила бы людям оставаться в прекрасном психологическом состоянии 500, а то и 800 лет. И наша программа была в первую очередь рассчитана на людей без дара. Представьте, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Никола Тесла, Исаак Ньютон и Розалинд Франклин не умерли бы, а продолжили работать на благо человечества. Они бы не были ограничены временными рамками. О, сколько всего гениального смогли бы придумать эти драгоценные умы! Но смерть беспощадна. Рано или поздно придет время каждого».
«И в чем была суть реализации этой программы?» — поинтересовался я. «Сыворотки, облучение, правильное питание и поход в спортивный зал?»
«Ой, я уже и не вспомню. Если хочешь подробностей, то съезди в банк данных на Новой Земле. Там точно будут все ответы на твои вопросы».
Последнюю часть фразы бабуля произнесла очень подозрительным тоном. «Как раз хотел туда скататься в ближайшее время».
«Ячейка 67. Главное, скажи им, что ты внук Павла», — тихо добавила графиня.
«Дорогие пассажиры, через 15 минут начнется рассвет», — раздался голос из динамиков. «Поэтому я приглашаю вас на смотровую площадку в нашем ресторане. Не пропустите это восхитительное зрелище».
«О-о-о!» Мирт с богинями и Алисой тут же устремились в сторону панорамного окна.
«Чем бы дитя не тешилось», — улыбнулся я и, повернувшись к графине, обнаружил, что таинственная бабуля благополучно исчезла. «Мрадство!» «Что такое?»
Толик устроился обратно в кресло и вновь раскрыл газету.
«Графиня? Она испарилась!»
«Нет, просто ушла в каюту. Все же пожилым людям нужен отдых. А ты чего так заинтересовался?»
«Ты что, не слушал? Они с нашим дедом хотели открыть источник вечной молодости для обычных людей. Разве это не любопытно?» — возмутился я.
«Дед был гораздо на странные штуки, поэтому я не удивлен», — отмахнулся брат.
«Но-но». Безразличие пацана к собственному дедушке порой сильно меня поражало. Толика не проняла даже обратная сторона кассеты. Посмотрел немного, поулыбался, и все вернулось на круги своя. Однако сейчас мне это было даже на руку. Устроившись в кресле, я еще раз оглядел ресторанный зал и сделал пару глотков прохладной минеральной воды. Уж не знаю, откуда они ее берут, но местная, славяновская, реально была намного вкуснее пермского оригинала. Ах, какая милая картина! Детишки в компании с моими богинями, Мирта, Алисой, стояли возле панорамного окна с видом неистового удивления. Ладно, пушистый хвост, но лиса, кошка, волчица и моя старшая сестра наверняка хоть раз летали на дирижабле. И чего так удивляться?
«Эх, немного жаль, что Соньку не получилось взять с собой», — вздохнул Толик, с шелестом перевернув страницу газеты.
«Со своим самоваром в Тулу не ездят», — усмехнулся я.
«Вдруг ты там встретишь любовь всей своей жизни?»
«На балу-то? Ага, как же! Опять придется чисто из воспитанности вальсировать с женщинами среднего возраста. Я уже неоднократно был на подобных мероприятиях. Всех хорошеньких расхватывают за считанные секунды».
«Так и ты не тормози. Уверил барышню, подбеги и предложи танец. Ты ж Демидов. Тебя должны бояться и уважать в Европе. Это твой дом вечно шпигует их взрывчаткой и свинцом. Там ты — великий завоеватель».
«Ой, как звучит! У меня аж мурашки по коже побежали!» — хохотнул пацан. «Все же стоит понимать, что я там гость, и завоевателем считают Михаила Алексеевича, а не дом Демидовых. Спорим на 10 000 рублей, что ни одна девчонка не захочет со мной танцевать».
«Совсем с ума сошел!» — злобно прорычал я и легонько задел парня кулаком по плечу.
«Это что за разговоры? Не ты ли обещал научиться уважать себя?» «Я стараюсь, брат».
Толик вновь перелистнул страницу.
«Но пока плохо выходит. Видать, я слишком реалист».
«Реалист он. Ладно, 10 000 на дороге не валяются. Ты споришь, что ни одна красивая молодая девушка не захочет с тобой танцевать. А я же спорю, что девчонки все-таки проявят к тебе интерес».
«По рукам!»
— брат протянул ладонь. «По рукам!» — ответил я, и Заунывыч благополучно разбил наш спор.
«Посмотрим, как на тебя никто не поведется, мой кровожадно-завоевательный друг». «Ой, льстец из тебя отличный!» — недовольно пробурчал Толик и ушел с головой в газету.
«Мрадство! И какой рычаг нужно повернуть в голове брата, чтобы включить хоть немного самоуважения? Я реально начинал переживать. А что, если бы проблема была только во мне? Все решилось бы куда проще». Недолго посидев в кресле со своими мыслями, я решил вздремнуть. В любом случае, вся моя команда уже предупреждена, так что пока волноваться не о чем. «Куда это вы намылились?» В коридоре с зелеными абажурами меня догнала Лина.
«Вымотался немного. Хочу вздремнуть», — честно признался я. «Опять куча мыслей в голове».
«На тему печати?»
«Не только. Я мыслю глобально. Мне теперь реально стало интересно, а как развить в человеке самоуважение? Ты когда-нибудь думала о подобном?»
«Нет. Мне попадались более-менее самоуважающие себя люди», — улыбнулась Лина и положила ладони мне на плечи. «Хозяин, я предлагаю обратиться к народной тайской мудрости».
«Что там за мудрость?»
«Если можешь решить проблему, реши, а если не можешь, смысл переживать».
«И в чем они не правы?» — устало усмехнулся я. «Это потрясающая мудрость, но сейчас нужно думать, как бы так поговорить с Борисом, чтобы больше я никогда о нем не слышал».
«Вот, это другой разговор. А я помогу вам немного расслабиться перед сном. Как вам такое предложение?»
Лина пробежалась пальчиками по плечам до самой шеи. «Прекрасное предложение, от которого я никак не могу отказаться».